новостями вас знакомит Надежда Фетисова, а я расскажу коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают аж плюс 21, переменной облачности без осадков. А вот в Петербурге плюс 3, тоже переменной облачности, возможен небольшой дождь. Сегодня вторник, 4 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил на международной конференции по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Латвия сегодня отмечает 20-летний юбилей восстановления независимости. В России заканчивается подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Социологи утверждают, что узнать правду о войне сегодня ничуть не легче, чем в послевоенные времена мирового раскола на коммунистов и капиталистов. Источников информации может и становиться все больше, но вопрос доверия к ним встает все острее. Из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос. Из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны? И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Ижевске с народом общалась корреспондент «Радио Свободы» Надежда Гладыш.
Не привыкла доверять каким-либо источникам, выставляющим одну точку зрения, будь это точка зрения официальная или, скажем так, некая позиционная. Но необходимо ознакомиться с ура-патриотическими и теми трудами, которые представляют иную точку зрения. Истина, как мне кажется, лежит где-то посередине.
Я думаю, что достоверную информацию можно получить только из многих источников, потому что любой источник либо не договаривает, либо не обладает всем кругозором. Кто-то видит войну из окопа, а кто-то из Кремля, а кто-то из океана. У каждого своя правда, и все, наверное, напишут правду, но только свою. Все в совокупности есть объективная информация.
Виктор Суворов. У меня просто глаза открылись, когда я прочитал его книги. Почему были сняты все оборонительные сооружения на всей европейской части Советского Союза? Да потому что готовилось наступление. Сталин не успел, первый напал Гитлер.
Последнее время я смотрю передачи, документальное кино, разные хроники и открытые мемуары. Меня потрясают вот эти все открытия, которые сейчас делают. Особенно о Сталинграде. Вот я в прошлом году слушала просто жуть, как город был брошен с мирными жителями. Какая там шла мясорубка. Веллера слушаю по радио по выходным. Там тоже очень много откровений всяких бывает.
Разговоры очевидцев. Просто у меня один знакомый был, как они на заводе работали, как они, чтобы жиринка попадалась в суп. Это вообще ужасно. Голодали они и работали, подростки, и голодали. Но вот это живое воспоминание людей, которые это перенесли.
Мое личное представление о войне формировалось не на учебнике истории, а уже позднее. И это литература, с одной стороны, билетристическая, ближе к Гроссману. Журналы типа «Знамя», «Звезда». Да. Вот все, что тогда шло целой волной как раз перестройкой и сразу после нее, вот, наверное, на этой литературе. Если про кино, можно вспомнить фильм «Звезда».
Мне кажется сейчас, что именно соотношение воспоминаний непосредственных участников событий с документами эпохи могут дать более-менее достоверную картину. Пропаганда, она имеет эффект, но много врет. У нее свои задачи. Когда надо было доказывать, что ленд-лиз не имел никакого значения, ну или имел мизерное значение, почти доказали, но ведь в воспоминаниях большинства ветеранов, та же тушенка, Катюши знаменитые, они на базе американских автомобилей ездили. Когда люди профессионально изучают документы и излагают на это, вот это один из самых достоверных источников.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне открылась международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. На ней присутствовал и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Он и государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Незадолго до вылета в США Махмуд Ахмадинеджад заявил, что договор о нераспространении себя не оправдал, и поэтому иранские власти разработали ряд новых предложений. Подробности и комментарии к заочной полемике Ирана и США вокруг ядерной проблемы представит корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Выступая с трибуны ООН вскоре после открытия конференции, иранский президент Махмуд Ахмадинеджад отверг утверждение Соединенных Штатов и других стран Запада о том, что программа Ирана по обогащению урана может способствовать появлению у него ядерного оружия. Президент Ирана сказал, что Вашингтон не подкрепил эти утверждения ни одним достоверным доказательством. По его словам, США сами продолжают угрожать ядерным оружием другим странам, включая Иран. Во второй половине дня госсекретарь США Хиллари Клинтон с этой же трибуны отвергла аргументы Тегерана, назвав иранскую ядерную программу глумлением над положениями договора о нераспространении ядерного оружия. Сегодня утром президент Ирана представил все те же избитые, ложные и порой дикие обвинения против Соединенных Штатов и других участников этой конференции. Но это неудивительно. Иран будет делать все, что в его силах, чтобы отвлечь внимание от своих собственных действий и попытаться избежать ответственности. Чем объяснить бросающийся в глаза факт, что Ахмадинеджад – единственный глава государства среди представителей без малого 200 стран, собравшихся на конференцию? Я задал этот вопрос аналитику Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Это можно рассматривать как отчаянную попытку президента Ирана использовать авторитетную международную трибуну для того, чтобы представить аргументы, отвлекающие членов ООН от нежелания Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ и выполнять свои обязательства по соблюдению договора о нераспространении ядерного оружия. Что можно сказать об аргументах Ирана относительно отсутствия доказательств его работы над ядерным оружием? Международное агентство по атомной энергии в феврале обнародовало доклад, где говорится, что Иран не в должной мере сотрудничает с этим агентством ООН. Так что оно не может сделать вывод о том, насколько Тегеран соблюдает договор о нераспространении ядерного оружия. В докладе также говорится, что впервые у МАГАТЭ появились доказательства из нескольких различных источников о разработке Ираном ядерной боеголовки. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Иран продолжает умышленно затягивать предоставление доказательств выполнения им договора о нераспространении ядерного оружия. Таким образом, сомнения по поводу иранской программы высказывает не только Белый дом. Ядерная программа Ирана вызывает вопросы и у множества других стран. Что еще более важно, МАГАТЭ также разделяет эту точку зрения. Иранский вопрос – лишь одна из проблем, обсуждаемых на конференции. Открывая ее в понедельник, генеральный секретарь ООН призвал ядерное государство безоговорочно подтвердить свое обещание избавиться от ядерного оружия.
В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент США Алан Давыдов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад и государственный секретарь США Хиллари Клинтон обменялись резкой критикой в адрес стран друг друга на открывшейся в Нью-Йорке конференции по проблемам нераспространения ядерного оружия. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
США впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. 7 сотрудников милиции, по уточненным данным, контужены в результате обстрела блокпоста ГИБДД в Ингушетии. Иран и США обменялись резкой критикой на открывшейся в Нью-Йорке международной конференции по проблемам нераспространения ядерного оружия. В Милане прошел уже 3-й ежегодный день памяти погибших журналистов. В столице Китая, Пекине, снайперы застрелили человека, захватившего в заложники ребенка. Спецслужбы США установили личность подозреваемого в попытке осуществить теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Исландия вновь закрыла свое воздушное пространство из-за вулкана. Соединенные Штаты еще на год продлили санкции против Сирии. Правительство ФРГ одобрило выделение более 22 миллиардов евро в качестве германского вклада в международный многомиллиардный пакет помощи Греции. Таковы новости к этому часу. сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Адекватно ли отражены в предпраздничной документалистике судьбы советских военнопленных в периоды начала войны? Об этом разговор с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком Борисом Соколовым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство Сильвия Берлускони переживает трудности. Один из ключевых сподвижников главы Кабинета министров, министр экономического развития Клаудио Скайола, обвиняется в коррупции. Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В 2004 году Клаудио Скайола приобрел в Риме 9-комнатную квартиру с видом на Колизей, общей площадью примерно 200 квадратных метров. Согласно официальным данным, стоимость квартиры составляла 600 тысяч евро, и для ее приобретения министр взял в банке ипотечный кредит. Однако в ходе следствия по делу крупного предпринимателя стройиндустрии и девелопера Диего Анемоне, находящегося под арестом по обвинению в незаконном получении подрядов на строительство объектов для саммита «Большой восьмерки» в Италии в 2009 году, искусственном завышении стоимости строительства и отмывании доходов, полученных незаконным путем, выяснилось, что он через своего доверенного архитектора Анджело Дзамполини выписал чеки на предъявителя на сумму 900 тысяч евро. 80 чеков были переданы архитекторам, бывшим владельцам квартиры, перешедшей затем в собственность Скайолы. Следственные органы подозревают, что эта сумма была своего рода откатом и пошла на уплату квартиры. Таким образом, в действиях министра усматриваются сразу несколько противозаконных действий. Получение крупной суммы денег от лица, связанного по роду деятельности с государственной администрацией. Уклонение от уплаты налогов и обязательных государственных платежей, связанных с покупкой недвижимости, посредством искусственного занижения реальной стоимости жилья. Пока что министр Скайола проходит по делу в качестве свидетеля, а точнее, как лицо, информированное о фактах, и ему придется дать показания судебному следователю. Скайола уже подал в отставку, которую Берлускони не принял. Это не первый скандал, связанный со Скайолой. В предыдущем правительстве Берлускони он занимал пост министра внутренних дел и принужден был подать в отставку после убийства карабинером манифестантов в Генуе в ходе саммита «Большой восьмерки» в 2001 году, а также убийства красными бригадами профессора-консультанта Министерства труда в 2002 году, у которого, несмотря на многочисленные угрозы, по распоряжению Скайолы была отозвана охрана. Сразу же после убийства профессора Скайола в частной беседе, ставшей достоянием общественности, заявил, что покойный профессор был просто занудой, заботящимся только о продлении собственного контракта. Однако в 2003 году Скайола вновь был введен в состав правительства Берлускони в качестве министра по выполнению правительственной программы. Клаудио Скайола известен как горячий сторонник возврата Италии к атомной энергетике, а также инициатор активного сотрудничества с Российской Федерацией в этой сфере. В частности, совместно с Росатомом планируется разработка ядерного реактора третьего поколения, а также строительство плавучих АЭС на севере России. Поэтому в случае возможной отставки Клаудио Скайолы с поста министра, позиции сторонников возврата к гражданской атомной энергетике и реализации совместных итальянско-российских ядерных проектов в правительстве Италии сильно пошатнутся. О возможных последствиях скандала в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» рассказала Лучилла Рогаи, итальянская журналистка телеканала Rai News 24, специализирующаяся на внутренней политике. Насколько серьезен этот скандал?
По-моему, достаточно серьезен. Появились достаточно ясные указания, что министр экономического развития Скайола как-то связан со скандальными проектами в рамках «Большой восьмерки». Прежде всего, речь идет о восстановлении пострадавшей от землетрясения в Аквиле, клинике Анемоне. Имеются 4 свидетеля, в том числе нотариус, подтверждающих, что в 2004 году Скайола передал 80 банковских чеков на предъявителя. Однако в данный момент нет предпосылок полагать, что правительство из-за Скайолы испытает значительные трудности, разве что министру придется объяснить случившееся. Но у прессы появляются новые и новые доказательства против министра. Берлускони дал своему товарищу установку держаться, не попасть в ловушку журналистов. Однако я думаю, что Скайоле придется дать объяснение или уйти в отставку. Думаю, следует ждать отставки Скайолы, однако правительство не пойдет.
В предыдущем правительстве Берлускони Скайола уже подавал в отставку, но затем вновь вернулся в правительство в качестве министра. Возможен ли сейчас такой вариант?
Трудно сказать. На этот раз реализовать такую комбинацию будет сложнее, поскольку правительство Берлускони подвергается нападкам с разных сторон.
Рассказывала итальянская журналистка Лучилла Рогаи. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Истинные размеры экологической катастрофы из-за разлива нефти в Мексиканском заливе пока не в состоянии оценить никто. Опасения политиков, экономистов и мнения американских экспертов в первой части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
Велики ли шансы на предотвращение экологической катастрофы в Мексиканском заливе? Американо-иранское противостояние на конференции в ООН. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник, почти через две недели после взрыва на плавучей буровой платформе Deepwater Horizon, вслед за которым начался выброс в море нефти из подводной скважины, появилось первое обнадеживающее сообщение. Британская компания BP, которая вела добычу нефти с платформы, объявила о том, что ее инженеры соорудили нечто вроде гигантского четырехэтажного подводного шлема, который будет надет на трубу, откуда выбрасывается нефть. BP надеется таким путем загерметизировать одно из трех отверстий, обнаруженных в этой трубе. Она соединяла скважину и платформу. Эта операция, по крайней мере, поможет слегка унять течение подводной нефтяной реки. Когда ее удастся остановить полностью и, главное, каким способом, все еще неизвестно. Между тем, нефтяное пятно на поверхности Мексиканского залива увеличилось до 5000 квадратных километров. Это площадь, равная площади штата Делавэр. Сообщений о значительном загрязнении береговой полосы пока нет, но уровень экологической тревоги заметно повышается. Некоторые специалисты говорят о потенциальной экологической катастрофе поколения. Глава известного природоохранного фонда назвал ситуацию нефтяным Чернобылем. Правда, другие эксперты возражают. Слово Владимиру Морозову.
Каковы могут быть экологические последствия аварии в Мексиканском заливе? Дэвид Коуток, сотрудник консалтинговой компании Cumberland Advisors, считает, что попытки остановить утечку могут занять несколько месяцев. При этом выброс нефти в воду будет составлять более 5000 баррелей в день. После того, как утечку удастся остановить, очистка моря и побережья от загрязнения займет не менее 10 лет, и ущерб от аварии может достигнуть сотен миллиардов долларов. Дэвид Коуток опасается, что нефтяное пятно коснется не только западной части полуострова Флорида, но что течение Гольфстрим вынесет нефть на восточное побережье, притом не только Флориды, но и США вообще. Насколько вероятен такой жутковатый сценарий? На этот вопрос по моей просьбе отвечает другой эксперт, сотрудник Института American Enterprise Сэм Тернстром. Пока рано говорить о долговременных последствиях. В ближайшее время подводный нефтяной колодец могут закрыть, и то, что сегодня воспринимается как катастрофа, через несколько месяцев покажется нам просто неприятным инцидентом. Но если утечка будет продолжаться, скажем, еще месяц, то последствия действительно будут ощущаться несколькими поколениями американцев. Мистер Тернстром, если это случится, то будет ли сделана попытка вообще прекратить глубоководное бурение? Да, некоторые политики именно это и предлагают. Например, конгрессмен от штата Флорида Бен Нелсон внес предложение установить мораторий на бурение в Мексиканском заливе. Но опыт последних 15 лет показывает, что глубоководное бурение безопаснее, чем перевозка нефти в танкерах. Так что, мне кажется, разумнее будет не отказываться от такого бурения, а учесть ошибки и в будущем их не повторять. Сейчас в аварии и ее медленной ликвидации обвиняют не только компанию BP, но и американское правительство. А как считаете вы? Пока можно только гадать. В чем просчет нефтяников BP, которые занимались бурением? Или компании Transocean, которой принадлежит буровая платформа? Или компании Halliburton, которая в момент взрыва вела цементирование того места, где на дне залива труба входит в нефтяной колодец? Еще один эксперт, сотрудник управления охраны природы Рон Гугей, рассказывает, что еще в 1994 году он участвовал в составлении плана, по которому правительство США должно было обеспечить Мексиканский залив несколькими комплектами специальных плавучих несгораемых ограждений. С их помощью можно быстро локализовать и сжечь большую часть нефти, попавшей на поверхность воды. К сожалению, говорит Рон Гугей, это оборудование так и не появилось в заливе, а единственное ограждение, которое и то лишь в пробном режиме применили на восьмой день после аварии, было куплено федеральными властями в штате Иллинойс.
Нефтяная пленка, распространяющаяся по Мексиканскому заливу, может возыметь и серьезные экономические последствия. Некоторые эксперты заговорили о возможном росте цен нефти, если нефтяной индустрии придется столкнуться с ограничениями на эксплуатацию скважин в Мексиканском заливе. Загрязнение воды может нанести удар по судоходству, повысив стоимость доставки товаров в Соединенные Штаты. Впрочем, все зависит от того, как быстро удастся остановить выброс нефти и очистить с поверхности гигантское нефтяное пятно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Премия свободы».
Сегодня же в 14 часов 7 минут по московскому времени слушаете американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Это, как обычно, интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Социологи утверждают, что узнать правду о войне сегодня ничуть не легче, чем в послевоенные времена мирового раскола на коммунистов и капиталистов. Источников информации, может, и стало больше, но вопрос доверия к ним встает все острее. Из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы, как обычно, ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Вот как раз в раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Я сейчас зашла и прочитаю несколько сообщений. Евгения из Кёльна пишет. В первую очередь она рассчитывает узнать правду о войне от живых свидетелей и семейных документов. Мама моя была в годы войны в самом нежном и ранимом девичьем возрасте, от 9 до 13. Семья уцелела каким-то чудом. Один из братьев погиб 19-летним. Несколько писем, треугольников сохранилось. Мама до сих пор рассказывает только смешное из детства. Временами сама себя останавливает. Нет, не буду, слишком страшно, не хочу вспоминать. Так что многого и я не узнаю, пишет Евгения из Кёльна. Боюсь спрашивать. А во-вторых, добавляет она, правду можно попытаться узнать из разницы во времени и документов прошлого. И мнение Станислава. Разумеется, достоверную информацию о войне, терактах, политике, спорте и можно получить на Радио Свобода, из Новой газеты, на телеканалах РЕН-ТВ, Евроньюс и других независимых средствах массовой информации. А федеральные СМИ – это наглая путинская ложь. Это мнение Станислава. К мнениям радиослушателей мы еще сегодня обратимся. А через некоторое время с ответом на вопрос, из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны, можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. США впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. Согласно обнародованным Министерством обороны материалам, всего на вооружении страны находится 5113 ядерных боеголовок в оперативном состоянии, активном резерве либо на складах. 7 сотрудников милиции, по уточненным данным, контужены в результате обстрела блокпоста ГИБДД в Назране, Ингушетия. Иран и США обменялись резкой критикой на открывшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке международной конференции по проблемам нераспространения ядерного оружия. Спецслужбы США установили личность подозреваемого в попытке осуществить теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, автомобиль, в котором была обнаружена бомба, был продан неделю назад человеку, недавно совершившему поездку в Пакистан. В Милане прошел уже третий ежегодный день памяти погибших журналистов. Церемония совпала с 30-летней годовщиной убийства экстремистами из Красных бригад журналиста Вальтера Табаджи. В аэропорту Оренбурга совершил аварийную посадку Boeing 737, летевшая из Уфы в Хургаду. Как сообщили Интерфаксу в авиакомпании Оренэйр, причиной посадки стала обнаруженная в воздухе неполадка с передней дверью, в результате чего произошла разгерметизация салона. На севере Ирака около 3000 христиан провели акцию протеста, выражая возмущение в связи со взрывом автобуса в воскресенье, когда один человек погиб и 80 были ранены. В столице Китая, Пекине, снайперы застрелили человека, захватившего в заложники ребенка. На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4. По информации властей, данных о пострадавших разрушениях не поступало, угрозы цунами нет. Вы слушали краткий обзор новостей.
Дополнение к выпуску новостей. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге обещают лишь плюс 3, переменная облачность и дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России заканчивается подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дата ее окончания, 9 мая, это, по сути, начало завершения и Второй мировой войны. Чем дальше мир отстоит от этого исторического момента, тем больше усилий требуется для поддержания в последующих поколениях понимания той трагедии, через которую прошли их народы. А узнать правду о войне сегодня ничуть не легче, чем в послевоенные времена мирового раскола на коммунистов и капиталистов. Источников информации становится все больше, а вопрос доверия к ним встает все острее. Из каких источников получают россияне информацию о Великой Отечественной войне? Что за картина по этому поводу складывается в умах? Какой взгляд на историю пользуется наибольшей популярностью в обществе? На эти вопросы нашему корреспонденту Веронике Баде ответил Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Борис Владимирович, из каких источников получают россияне информацию о Великой Отечественной войне?
Поскольку все-таки живые свидетели, их осталось совсем немного, то все-таки в основном это масс-медиа, из масс-медиа прежде всего телевидение, ну и широкий круг того, что через телевидение транслируется. То есть советские фильмы, прежде всего, с участием разведчиков и контрразведчиков. Ну, образцы советского типа героев, советского отношения к войне, к противнику. Это все-таки как бы основная масса, основной поток.
А как это влияет на восприятие событий тех лет? Какая картина складывается по этому поводу в головах людей?
Картина в целом, надо сказать, противоречивая, но все-таки в конечном счете усваивается некоторая единая, официальная, в этом смысле близкая к позднесоветской картина войны, причин войны, результатов войны. В этом смысле центральное событие – это не сама война, а победа. Смысл победы в том, что победили, а не в том, что принесла или не принесла победа. В этом смысле, как бы для большинства не возникает, или, по крайней мере, большинством не обсуждается вопрос о том, принесла ли свободу победа в войне советскому народу и народам, которые в результате войны попали под, ну, советское влияние. Многие эпизоды войны, начальные месяцы, страшное поражение, армия Власова, проблемы плена, в том числе добровольной сдачи в плен огромного количества советского населения, что было с пленными потом, что было с теми, кто пострадал на войне или остался живым все-таки, что с ними было в послевоенные годы. Вот весь этот круг проблем, он все-таки остается для многих и многих, для большинства россиян сегодняшних в стороне, в то время как побеждает все-таки официальная точка зрения, которая сконцентрирована на победе и во многом связана и поддержана образом Сталина как победителя, и напротив, значение победы поддерживает значение образа Сталина, без которого мы как бы не победили в войне.
Как в целом вы бы охарактеризовали отношение россиян к истории? Что, по вашим наблюдениям, здесь для людей самое главное?
Сегодня востребовано все-таки в массовом порядке, и этот запрос поддержан средствами массовой коммуникации, во многом поддержан системой образования и среднего, и высшего. Спрос на такую победную, триумфальную историю, триумфы которой должны компенсировать многие дефициты сегодняшней социальной, экономической, политической ситуации. Как бы перекрыть негативные эффекты 90-х годов, опять-таки, экономических событий, двух войн чеченских и так далее. Поэтому запрос все-таки на такую героико-панорамную картину истории, в частности и Второй мировой войны. Утешительная роль такой картины истории понятна, но это обозначает, что общество не хочет взрослеть, не хочет становиться зрелым и нести ответственность, в том числе и за собственное прошлое.
В эфире «Радио Свобода» был ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин. Социология подтверждает, что узнать правду о войне сегодня ничуть не легче, чем в послевоенные времена. Источников информации, может быть, становится и больше, а вот вопрос доверия к ним встает все острее. В связи с этим и наш сегодняшний вопрос к слушателям. Из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны? Мы, как обычно, просим присылать нам ответы на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Можно отправлять смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Но прежде несколько сообщений из пейджера. Борис пишет: «Для меня самым главным источником информации о Второй мировой войне является Нюрнбергский процесс, на котором представлены все участники этой войны, и победители, и побежденные». Александр из Сызрани пишет: «Считаю наиболее достоверными источниками военные литературные романы, опубликованные с середины 80-х годов». Александр из Свердловска пишет: «Лучшим источником считает книгу Сталина о Великой Отечественной войне Советского Союза, а также изъятую из библиотек при сталинское издание, энциклопедическое издание Великой Отечественной войне». «Сейчас очень трудно найти хорошую историческую литературу о войне», пишет нам Валентина. «Из советских источников два современных...» из советских источников номер один, два из современных коммунистических СМИ, из рассказов очевидцев. И ни в коем разе не следует верить нынешней официальной пропаганде. Это пишет нам Николай Борода. И еще одно сообщение от Вани. Источником достоверных сведений о войне точно не может быть радиостанция «Свобода», хотя в других случаях может быть. Ну, давайте послушаем, что нам скажут слушатели по телефону 8-800-222-12. Меня устраивает то, что, по крайней мере, письменными сообщениями мнения приходят самые разные. Это бывает довольно редко среди наших единодушных слушателей. Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я во многом разбирался сам еще в 70-е годы прошлого века, когда живы были многие участники событий. Поэтому, скажем, концепция Суворова для меня новостью не была. Их, правда, уже сейчас нет в живых, но могу рекомендовать советские газеты, скажем, «Правда», начало 41-го года. Там прямо говорилось буквально следующее, что война всегда справедлива, если она в интересах рабочего класса и мировой революции, и неважно, кто конкретно начал военные действия.
Ну, но понятно, то, что в советских газетах, безусловно, можно найти советскую правду. Один из наших слушателей написал нам, что, вернее, ответил в опросе, который был на улицах Ижевска, что у каждого своя правда, и каждый ее, в общем, ищет в тех источниках, которым доверяет. Анатолий из Брянской области. Анатолий, из каких источников вы получаете достоверную, на ваш взгляд, информацию об истории Второй мировой войны?
Доброе утро всем.
Доброе
Я,
утро.
Конечно, анализировать не буду, но отвечу коротко и понятно. Сейчас в нынешней России получить достоверную информацию об истории Великой Отечественной войны практически невозможно. Она вся искажена. Но на этот счет есть выход. Достоверную информацию можно получить только из коммунистической литературы. И от тех людей, которые...
Ну что же делать? Да, за коммунистической литературой сегодня уже у двух из наших слушателей является на первом месте как источник достоверной информации об истории Второй мировой войны. Подвергнет ли кто-нибудь из наших слушателей сомнению такие утверждения? Вот мне уже интересно становится. Владимир из Москвы на связи. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете что? Вопрос следующего порядка, что то, что нам говорят о войне, они преподают вот средства массовой информации, в которой четко отсутствует именно та информация, сколько погибло от внутреннего врага, от ФСБшников, КГБшников, от внутренних репрессий, сколько было погибнуто. И почему эта война случилась? Ведь все мы знаем, что война – это и есть продолжение политики насильственным путем. Значит, внутренняя политика по отношению к собственным гражданам была настолько ужасающая, что это внешний источник был только продолжением уже непосредственно этой политики. Что касается получить четкую информацию, мы ее никогда не получим. Достаточно вспомнить, что бывший министр обороны Язов, возглавляющий какую-то комиссию по четкому расследованию количества жертв, нам сначала говорили 20 миллионов погибло, потом 26 миллионов, а по моим приблизительным подсчетам погибло где-то около 46 миллионов человек. Это колоссальная цифра.
Спасибо, спасибо. Владимир из Москвы поделился своими исследованиями о истории Второй мировой Великой Отечественной войны. Но все-таки его звонок я бы назвала тревожным звоночком. Столько лет прошло, а для многих людей, или, по крайней мере, для некоторых из наших слушателей, неясным остается ответ на вопрос, почему произошла та война. Уж если такой урок не извлечен, то можно опасаться всего чего угодно. Ефим из Москвы с нами на связи.
Доброе утро. Вы знаете, довольно плохо у меня приемник сейчас стал принимать, но я вам перечислю. Авторы: Ширер, взлет и падение Третьего Рейха. Бивер, падение Берлина. Пауль Карель, история Второй мировой войны. Шелленберг, мемуары. Маннергейм, воспоминания. Горбатов, годы войны. Коллектив авторов: Катынский синдром. Бунич, операция «Гроза». Книги Суворова. Все это можно купить, но очень дорого. Вот таким образом я составил себе приблизительное представление о начале войны, о конце ее, кто виноват и так далее и тому подобное.
Спасибо большое. Список литературы нам представил еще один наш слушатель из Москвы. Но пока у нас нет новых телефонных звонков, я зайду на сайт, там есть сообщение, и наши читатели сайта свободанюс.ру отвечают на вопрос, из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны. Николай Кузнецов из Москвы нам пишет: а кому, собственно, из нормальных людей нужна историческая информации какой-то там Второй мировой, то есть о делах давно минувших дней. Конечно, кроме специализирующихся на этой тематике историков. А еще есть историки, чьи области научных интересов сосредоточены на походах Наполеона и монголо-татарском нашествии или античных войнах Древнего Рима. Вторая мировая уже почти такая же давняя история, как похождение Антония и Клеопатры. Среди обычных людей такими никчемными историческими абстракциями излишне интересуются лишь те растерявшиеся бедолаги, которым в их нынешней жизни ничего не светит. Напомню, это всего лишь мнение нашего слушателя Николая Кузнецова из Москвы. Оно размещено на сайте свободанюс.ру. И там же есть и другие мнения. Александр из Североморска нам пишет, что он предпочел бы искать достоверную информацию об истории Второй мировой войны в закрытых архивах России и за рубежом. Борис Павлович из Новочеркасска тоже в архивы не прочь отправиться, значительная часть которых, отмечает Борис Павлович, недоступна для изучения, так как закрыта путинско-советскими чекистами. Настоящие же ветераны не очень-то словоохотливы, в отличие от толпы никогда не воевавших болтунов. Что ж, так наши слушатели отвечают на вопрос, из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны. И еще один телефонный звонок от Владимира из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, все, конечно, правильно. Согласен, что много было фильмов, которые были красиво сделаны, и все смотрелись очень хорошо. Но у меня поправка такая была, что я обратился к книге Митчема и Миллера, которые написали «Командиры», фильм, новый фильм, книжку «Командиры Гитлера» вышла в 90-м году. А у нас она прошла под издательством «Смоленский Русич» в 95-м году. В ней все написано, только архивные документы. То есть ничего не приукрашено, ничего не выдумано. Все документы, которые попали в руки победителей, все указаны в этой книге. Вот. Так вот, такая книжка очень хорошая.
Спасибо, спасибо Владимиру за рекомендации. Наши слушатели отвечают на вопрос, из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны. К этой беседе мы сегодня еще вернемся. А сейчас в Москве 8.45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
США впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. 7 сотрудников милиции, по уточненным данным, контужены в результате обстрела блокпоста ГИБДД в Ингушетии. В Милане прошел уже третий ежегодный день памяти погибших журналистов. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 15 копеек, евро 38 рублей 69 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Германия рассматривает законопроект о помощи Греции. А ведь еще какие-то 2 месяца назад на подобные предложения от Евросоюза канцлерин Ангела Меркель отвечала категоричным «нет». Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Правительство Германии одобрило проект закона, предусматривающего выделение Греции кредитов на общую сумму почти 22,5 миллиарда евро. Он будет передан теперь на рассмотрение в парламент Германии. Страны Европейского Союза и Международный валютный фонд согласовали в воскресенье условия и объемы предоставления Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, финансовой помощи на общую сумму 110 миллиардов евро и рассчитанной на 3 года. Из них, как предполагается, 80 миллиардов евро выделят страны Европейского Союза и 30 миллиардов МВФ. Помощь со стороны Евросоюза, первую часть которой, 8,5 миллиардов евро, Греция может получить в течение ближайших 2 недель, будет предоставлена в виде льготных кредитов отдельных стран на основе двусторонних соглашений. Более четверти этой суммы выделит Германия. 2 американских авиакомпании United Airlines и Continental Airlines, 3-я и 4-я в стране по объемам перевозок, объявили о предстоящем объединении, в результате которого возникает крупнейший в мире авиаперевозчик. На его долю будет приходиться 7% всех пассажирских авиаперевозок в мире, или более 140 миллионов пассажиров. У нынешнего лидера этого рынка, американской компании Delta, 6%. По объемам годовой выручки около 30 миллиардов долларов новая компания будет уступать европейской Air France KLM, но по объемам авиаперевозок она будет опережать европейскую более чем в 1,5 раза. Общая сумма сделки, которая будет целиком оплачена акциями партнеров, превысит 3 миллиарда долларов. В объединенной компании акционерам United будет принадлежать 55% акций, остальное акционерам Continental. Новая компания будет называться United Airlines. Правительство Чешской Республики одобрило план 3-летней реструктуризации национального авиаперевозчика компании ЧСА. По словам министра финансов Эдуарда Еноты, план предусматривает в частности продажу 1/3 из принадлежащих на сегодня ЧСА 50 лайнеров, а также сокращение 3-тысячного персонала компании почти на 10%. Уже в нынешнем году убытки ЧСА предполагается сократить сразу в 6 раз к прошлогоднему уровню, а к 2012 году компания вновь должна стать прибыльной. В 2009 году правительство Чехии было вынуждено отменить запланированную приватизацию национальной авиакомпании после того, как единственную поданную заявку власти страны сочли чрезмерно заниженной.
Новости экономики представил Сергей Сининский. А вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и продолжаем мы его с Валерией Шабаевой. Она нынче обозреватель газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Главная тема сегодня – это, конечно же, воссоединение Украины с «Газпромом». Процитировала я в данном случае заголовок из «Коммерсанта». Для «Ведомости» тоже это главная тема. Труба идет в СССР. Или кто остался на трубе – это газета «Известия». Ну, что пишут газеты? Что Россия предложила Украине объединить газовые монополии двух стран – «Газпром» и «Нафтогаз Украины». Известия называют это сенсационным предложением. Реализация же этого предложения, по сути, будет означать, что «Газпром» поглотит весь украинский нефтегазовый комплекс. Оценочная стоимость обремененного долгами «Нафтогаза» сегодня не превышает 10% рыночной капитализации российской компании. Ну, а известия отмечают, что в таком случае Москва становится хозяйкой вот той самой трубы, которая идет в Европу.
И неудивительно, что вчера российские средства массовой информации цитировали бывшего украинского президента Ющенко, который, мягко говоря, не в восторге от этой идеи.
Да. Вот как раз «Коммерсант» и пишет, что украинская оппозиция считает, что над страной нависла угроза потери стратегических ресурсов и независимости. Ну, а российские политики говорят о восстановлении Киевской Руси.
Естественно, ничего страшного.
Что же еще можно сказать? Ну, ведомости при этом отмечают, что вот мотивация еще какая. Где при Советском Союзе вот «Газпром» и «Нафтогаз» были единым целым.
Много что было при Советском Союзе.
Да, единым целым, и не только с украинскими какими-то предприятиями и так далее. Ну, эксперты допускают обмен 50% «Нафтогаза» на 2-3% «Газпрома», пишут.
Валерий, а хоть кто-нибудь в газетах, хоть какой-нибудь эксперт высказывается по поводу уж совсем внешнеполитического аспекта российско-украинских газовых отношений? Ведь изначально весь этот конфликт подавался под соусом того, что Европа страдает из-за непорядков. А теперь уже о Европе никто не думает, только о Киевской Руси?
Ну, конечно, Киевская Русь – это самое главное, и Украине.
Ну, посмотрим,
выгодно,
поищем подробности. Все-таки как-то о старой Европе подумать тоже хочется.
Да, о старой Европе. Есть еще одна тема, которую вот тоже и «Ведомости», и «Коммерсант» сегодня поднимают. Высшая мера пресечения — «Коммерсант» или смертельная стабилизация «Ведомости». В московском СИЗО снова умер тяжело больной человек. Подследственную Веру Трифонову суд не выпустил из-под стражи. В тюрьме сочли, что ее состояние стабилизировалось. Ну, а «Коммерсант» пишет, что президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре проверить обстоятельства гибели Веры Трифоновой. Ей было 52 года, и проходила она по делу о покушении на мошенничество. Защита не раз требовала освобождения из-под стражи, под залог или подписку о невыезде, однако суд неизменно оставлял обвиняемую под арестом. Последний скандал напоминает «Коммерсант», последний скандал такого рода, когда в ноябре прошлого года в Бутырке умер от сердечной недостаточности юрист Сергей Магнитский, стал одной из причин отставок в руководстве Федеральной службы исполнения наказаний, напоминает газета «Коммерсант». Есть еще довольно интересная публикация. Это российская газета. И она вот перекликается отчасти вот с этой поднятой темой. Это сегодня российская газета публикует закон, по которому гражданам будут платить компенсацию за судебную волокиту.
Многие, кто остаются в СИЗО на многие месяцы, как раз находятся там в связи с тем, что...
рассмотрение их дел. Совершенно верно. И как раз российская отмечает, что именно за невероятно долгое и неспешное судопроизводство Россию не раз критиковал Европейский суд по правам человека. А гражданам, которые по этому поводу выигрывали процессы в Страсбурге, Россия из года в год платит все больше и больше. Ну, вот, правда, самый больной вопрос, какого размера будет компенсация, в тексте закона прямого ответа на этот вопрос нет. Но предполагают, что будут руководствоваться европейским опытом. Для сравнения, Страсбургский суд обычно штрафуют волокитчиков на 500-3 тысячи евро. В Европе национальные тарифы жестче, от 5 до 6 тысяч евро. Газета «Коммерсант» еще одну интересную тему сегодня освещает. Государство принуждает заплатить гражданам за их земельные участки, отданные Китаю, по договору. Как стало известно изданию, федеральные власти согласились возместить убытки, понесенные владельцами земельных наделов на островах Большой Уссурийский и Тарабаров на реке Амур, переданных Китаю в 2004-2008 годах. Права компенсации за землю по ряду участков уже подтверждены судами.
Вот, наверное, речниковцы это завидуют.
Вот, пишет газета «Коммерсант». Ну и еще, конечно же, публикуют отчеты о шествиях, акциях и праздновании 1 мая. Более 2 миллионов человек приняли участие в демонстрациях и акциях. Впервые за несколько лет, отмечает «Коммерсант», все мероприятия оппозиции были санкционированными, однако это не не мешало сотрудникам милиции цензурировать лозунги и задерживать некоторых их участников и организаторов. Об этом пишет «Коммерсант», пишут также о теракте в Нальчике, и еще пишет «Новая газета» о тратах за счет бюджета России. Не успеваю об этом рассказать, но очень любопытно.
Еще встретимся в нашей программе сегодня. Валерия Шабаева обозревает газеты. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Латвия сегодня отмечает 20-летие восстановления независимости. Многие латыши вынуждены признать, что страна к этому юбилею подошла не в лучшей экономической форме. По данным опросов, лишь каждый пятый житель Латвии собирается посетить торжественные мероприятия. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Риге Михаил Бомбин.
4 мая 90-го года большинство депутатов, тогда еще Верховного Совета Латвийской ССР, проголосовали за принятие декларации о независимости. Впереди были январские баррикады 91-го, путь ГКЧП, но, тем не менее, 4 мая, безусловно, можно считать кульминацией процесса восстановления независимости. По этому случаю состоится ряд торжественных мероприятий – заседание в Национальной опере, награждение орденами, концерт на набережной. По всей Латвии вывешены государственные флаги. В то же время, согласно опросам, лишь 30% жителей знают, что произошло 20 лет назад, и всего 20% опрошенных вообще собираются как-то отмечать этот праздник. Причин две. Люди путаются в латвийском календаре три дня независимости де-факто, де-юре второй республики и провозглашения первой латвийской государственности. Ну а главное, это, конечно, те печальные показатели, с которыми Латвия пришла к своему 20-летнему юбилею. Народ разбегается в поисках заработка, производства нет, а по официальной статистике за последние два десятилетия Латвия потеряла больше граждан, чем во время сталинских депортаций. Кстати, за критику подобного рода, чтобы не портить настроение, организаторы праздника решили не давать голоса на торжественном заседании Сейма основателям Народного фронта Янису Диневичу и Данису Ивансу. Депутат Сейма Раймонд Палс также очевидец тогдашних событий.
Почему пришли к такому экономическому состоянию?
Просто у нас, очевидно, не было таких умных людей у власти, чтобы правильно вели экономическую политику. Мы могли, по-моему, по-другому все это делать. Но мы многое что уничтожили, и то, что было неплохое. И потом начали думать, как это все опять спасти. Но было уже поздно. И вообще, то, что вся система держалась на каких-то банковских операциях и так далее, а производства-то, в принципе, нету. Вот, по-моему, самая большая ошибка.
Вы сами отмечаете этот праздник в семье или как-то?
Я еду в Лепое, у меня концерт с симфоническим оркестром. Я сегодня вечером буду играть в театре.
Вы говорите, вы уходите из политики.
Нет, вообще надо отойти от этого всего, потому что политику надо, это да, надо профессионально заниматься. Да? Я мне уже для этого времени нет, и возраст тоже солидный. Я буду жить на пенсию, то, что мне.
Сообщил в интервью нашей программе маэстро Раймонд Паулс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в программе продолжение разговора со слушателями. Из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны? Социологи утверждают, что узнать правду о войне сегодня ничуть не легче, чем в послевоенные времена мирового раскола на коммунистов и капиталистов. Ну а сразу после выпуска новостей одна из политических партий Киргизии намерена требовать от временного правительства вывода с территории страны американской авиабазы. Утренний информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный интернет.